Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўныя падзеі серады 17 лютага.
У Мінску пачаўся суд над Віктарам Бабарыкам.
Аснаванне для того, чтобы заключаць чалавека пад стражу, прадстаўлены не былі.
У Жлобіне адправілі ў турму хлопца з разумовай адсталасцю. Ён нібыта ўдзельнічаў у беспарадках.
Ніхто да паследняга не верыў, што Диму дадут 2 года колонии. Все как бы больше надеялись на то, что хотя бы ему дадут химию. То, что он признался, то, что пошел, или хотя бы со срочкой приговора.
Что за стратегию культурных реформ придумал фонд культурной солидарности? Размова с Миколаем Халезиным.
Нам за эту работу нужно было браться еще раньше.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
17 лютага ў Мінску пачалі судзіць экс-банкіра і прэтэндэнта ў прэзідэнты Віктара Бабарыку.
Раніцы пад суд Маскоўскага раёна прыйшло вельмі шмат людзей. Як і чакалася, большасць з іх не змагла патрапіць на працэс. У залу суда пусцілі сваякоў абвінавачаных. У клетцы з Бабарыкам знаходзілася яшчэ 2 чалавекі: прадстаўнікоў дыпмісіі, дзяржсмі і невялікую групу падтрымкі.
Як сказала надоечы прэс-сакратарка Вярхоўнага суда, што акрэдытаваныя 20 журналістаў і галоснасць будзе забяспечаная. У выніку акрэдытаваныя журналісты не пасаромеліся падзяліцца падобным интервью с судом. Давайте послушаем.
Веру в справедливость.
А вы считаете, что он не виновен?
Он не виновен, 100%.
А почему тогда на скамье подсудимых находится?
А почему солнце встает?
Почему все его заместители показали на него? Я показывал сверху.
Потому что они, наверное, были слабы характером.
Все 7 человек из 8.
Ну, конечно.
А почему публика не предоставил никаких доказательств своей невиновности? А только шум поднимает.
А как он может предоставить, расскажите.
Но если он не виновен, наверное, же есть доказательства его невиновности. Так же, как и виновности.
Конечно, она есть.
Но где они?
Хадайніцтва адваката наконт таго, каб адклікаць з працэса суддзю, змяніць меру стрымання абвінавачанага і зняць арышт з часткі маёмасці Бабарыкі, былі адхіленыя. Віктар Бабарыка так і застаўся сядзець у клетцы. Спачатку ўвогуле яго рукі былі ў кайданках. Гэты факт выглядаў асабліва цынічным.
Ну, а потым Бабарыка пачаў паказваць свае фірмовыя сардэчкі, што, канешне, не магло не радаваць. Ну, і, дарэчы, у другой частцы працэсу, я маю на ўвазе пасля абеду, ён сам заявіў хадайніцтва, папрасіў суддзю даць яму дазвол жэстыкуляваць. І самае цікавае, што суд сказаў, што жэстыкуляваць Бабарыку можна толькі у межах ягонай прамовы, то бок, калі ён нешта адказвае. А вось проста так сядзець у клетцы і жэстыкуляваць нельга. Ну, тым не менш, людзі доўга не разыходзіліся ад будынку суда, калі пачаўся судовы працэс, нягледзячы на тое, што на пагатове стаялі аўтазакі і характэрныя бусы сілавікоў. Давайте паслухаем, што гаварылі тыя, хто прыйшоў падтрымаць Віктара Бабарыку.
Когда на народном собрании все без масок и все очень плотненько сидят, тогда коронавируса нет. Сейчас коронавирус есть, и всегда находится какая-то причина, почему людей не пускать. Ну, раздражен, раздосадован данной ситуацией, но в целом рад, что вот люди собрались, люди все еще продолжают верить и бороться. Ну, Бабарико, он, не знаю, он важен для людей, поэтому они пришли его поддержать, но такое отношение к государству было ожидаемо.
Жалко, конечно, что 2 человека, говоря, только прошло. Не могу ничего сказать, потому что я была, наверное, человек 15-й и уже не попала. Конечно, это обидно. Но даже скажу, что мне важнее, чтобы попали люди, которые точно его знают, которые видят и могут его поддержать. Вот.
Проехала без 5 минут 10, уже было достаточно людей. Многие казали, что они уже у 9 были тут. И начали запускать у 10. Ну, сказали, что спочатку родственники и адвокаты. Вот уже шмат людей, мы тут стояли, по крышечку так черга рухалася, мы зашли в тамбур, а потом 10 так без 20, 11, 11, сдается так. Ну, милиционеры начали выштурховать. Спочатку спосылаешься на обстановку, эпидемичный режим. Ну, а потом они просто выштурхали всех, зачинили двери. И через некоторый час сказали, что есть еще только 2 месяца, больше мест нема. Нет, спочатку они сказали, что не запускают людей тому, что не зашли еще не все родственники и адвокаты, а потом вас просто зачинили и перестали реагировать. Навод вот тут уже некий свояк подходил, его уже не пустили, сказали, что нема места.
Я здесь нахожусь с 10:30, хотя и никого не пускают, кроме адвокатов и близких родственников. Видел сам, что пришли из Австрии, из Франции, их пустили. Всех остальных сказали, суд будет закрыт, и по другим делам тоже не пускают. Людей, ну, пришло около 100-150 человек поддержать Виктора Бабарика. Всех держат на улице, никого не пускают. Сзади стоит один автозак и 5 ОМОНовских бусов. Сзади здание суда.
Віктор Бабарика був затриманий 18 червня у межах кримінальної справи топ-менеджера у Белгазпромбанка праз некілька місяців після того, як банкір заявив про свій намір стать президентом Беларуси. Екс-старшиню управління Белгазпромбанка обвинувачують по 2 артикулах кримінального кодексу. Отримання хабару організованої групи у особливо буйним помірі і відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом у особливо буйним помірі. Тепер йому погрожає до 15 годов зняволення.
Ну, а по справі Белгазпромбанка проходять 8 фігурантів. Віктор Бабарика – один із тих, хто не пішов на зділку зі слідством. Ось що у перепинку у процесі розказав адвокат Бабарики Дмитрий Лаєвський.
Це розслідування уголовного діла. Зараз стадія розрішення ходатайств. Защита Бабарика заявила перед ходатайствами отвод суду. Мы это мотивировали общедоступными сведениями. По нашему мнению, эти сведения дают основания считать наличие косвенного интереса судьи в исходе дела. А судьи рассмотрели это ходатайство, отклонили его, то есть отклонили отвод. Далее мы заявили ходатайство, уже направленное на решение каких-то процессуальных вопросов. Прежде всего, коллега Наталья Маскевич ходатайствовала о том, чтобы представители независимых медиа были допущены или были созданы условия, при которых будет непосредственно возможность вот для вас, например, наблюдать за этим процессом. Мы считаем, что любыми техническими средствами это можно обеспечить, ну, например, трансляцией какой-то на мониторы, которые бы находились в зале суда. В общем, это не наш вопрос о том, каким образом эту техническую сторону решить. Мы считаем, что, коль скоро на суде лежит обязанность создать определенные условия, одним из которых является гласность процесса, как обязательный элемент справедливого суда, то мы имеем право просить суда это сделать, а суд обязан это сделать. Наше ходатайство приобщено было к материалам дела, однако нам сказано, что суд открытый, и судья за вопросы пропуска в здание не отвечает. Вместе с тем, на наш взгляд, это не отменяет все-таки необходимости решить существующую проблему, потому что, как мы видим, часть...
С точки зрения обеспечения прав обвиняемого.
Да. Как видим, часть представителей интернет-ресурсов, средств массовой информации, которые либо не получили аккредитации, либо не были допущены в здание, ну, наверное, это странная ситуация, почему одни здесь, другие там, да? Как минимум, со стороны, если смотреть. Вот. Дальше. Ну, то есть, пока что этот вопрос не решен, как вы видите. Далее. Мы ходатайствовали о том, чтобы мера пресечения была изменена Виктору Дмитриевичу Бабарико. Ходатайство достаточно объемное, а если суть его говорить, то на стадии предварительного расследования основания для того, чтобы заключать человека под стражу, представлены не были. Доказательств, которые бы подтверждали, что он может скрыться или помешать расследованию, представлено не было. Напротив, Виктор Дмитриевич своим поведением демонстрировал, что он никуда уезжать не собирается и готов явиться по первому требованию. Даже когда уже прошла волна обысков и задержаний сотрудников банка, он в своих интервью подчеркивал, что он продолжает кампанию, он никуда не уезжает, потому что реальных законных правовых оснований опасаться какого-либо преследования у него нет. В дальнейшем ситуация развивалась иначе. Причины и мотивы развития ситуации вы, наверное, сможете услышать чуть позже, мы пока не будем это решать.
Апроч Бабарыкі, сёння ў судзе прагучалі апошнія словы палітвязня Лявона Халатрана і журналістак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Для нашых калег пракурор запатрабаваў 2 гады калоніі агульнага рэжыму, для Халатрана 2 гады хіміі. Вырыкі будуць агучаныя 18 лютага.
А вось цытата з апошняга слова Кацярыны Андрэевай. «Я не прашу, а патрабую апраўдання і вызвалення для сябе і маіх калегаў. Свабоду Дар'і Чульцовай, свабоду Кацярыне Барысевіч, свабоду Ігару Лосіку, Алі Шарко, Юліі Слуцкай і астатнім сотням палітычных зняволеных. Вельмі хочацца верыць, што высокі суд пачуе словы абвінавачаных. Мы пераходзім да іншых падзей».
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Саваленка разам з бельгійкай Элізе Мертэнс выйшла ў фінал парнага разраду адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У паўфінале яны абыгралі амерыкана-нідэрландскую пару Ніколь Мелічар і Дэміс Хюрс 7-5, 6-4. Саперніцамі ў фінале будуць Барбара Крэйчыкава і Кацярына Сінякава з Чэхіі. У 2019 годзе Саваленка і Мертэнс выйгравалі адкрыты чэмпіянат ЗША. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович вярнуўся на лёд пасля 2-тыднёвага каранціна і закінуў чарговую шайбу ў НХЛ. Яна стала пераможнай для Нью-Джерсі ў гасцявым матчы з Рэнджэрс 5-2. У Шарангоўіча гэта ўжо другая шайба ў НХЛ, у якой ён дэбютаваў у сярэдзіне студзеня. Беларус – 7-й гулец у гісторыі каманды, першыя 2 шайбы якога ў сезоне сталі пераможнымі. Мінская «Динамо» прайграла ў чэмпіянаце КХЛ маскоўскім «Динамаўцам» 3-й камандзе заходняй канферэнцыі 4-6. 18 лютага «Динамо» згуляе ў гасцях з фінскім «Йокерытам». Мінчукі працягваюць барацьбу за тое, каб трапіць у плэй-оф. Займаюць 7-е месца, адстаюць ад «Йокерыта» на 4 ачкі. Галоўны трэнер Сергій Кавальчук падпісаў 2-гадовы кантракт з футбольным брэсцкім «Дынама». Сёлета каманда пасля пераходу ад прыватніка дзяржаве цалкам змянілася, застаўся толькі трэнерскі штаб. ПСЖ практычна пахаваў інтрыгу ў наступным матчы з Барселонай у 1-8 футбольнай лігі чэмпіёнаў. На Камп Ноу французская каманда разграміла дружыну Ліанеля Мессі 4-1. На рахунку Кіліяна Мбапе хет-трык. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларуская судовая сістэма працягвае выносіць вырокі людзям, якія тым ці іншым чынам засвяціліся на пратэстах. Праўда, калі раней на гірлянды на балконе увогуле ніхто не звяртаў увагі, а за аплявуху давалі штраф, то цяпер караюць гадамі калоніі. І ў такіх умовах не дзіва, што на лаве падсудных апынаюцца і выпадковыя людзі.
Вось 5 лютага за ўдзел у масавых беспарадках і гвалт у дачыненні да міліцыі суд Жлобінскага раёна пакараў 2 гадамі калоніі 21-гадовага Дмітрая Гопту. Маці хлопца кажа, што ў сына разумовая адсталасць.
Гісторыя Дмітрая Гопты далей у нашай праграме.
Па словах Вольгі Гопты, маці пакаранага 2 гадамі калоніі Дмітрая Гопты, хлопец вучыўся ў інтэграцыйным класе. У яго разумовая адсталасць і яму там, у калоніі, знаходзіцца ніяк нельга.
Жыло в школе, учыўся, все, мы пашлі к псіхіатру. Палажылі, его лажылі для того, чтобы паставіць діагноз, абследаваць, его лажылі ў больніцу. Это ложили в Гомеле на Лабелицу. Там поставили диагноз на медицинском, он значится под кодом F70.1.
Разумовая адсталасць лёгкай ступені, значнае парушэнне паводзін, якое патрабуе догляду і лячэння. Вольга кажа, што да гэтага часу Дзіма піша з вялізнымі памылкамі, почырк ніякі, нават слупком не памножыць як трэба. У той жа час хлопчык рос добрым, цягнуўся да людзей і любіў жывёл.
Позванілі знакомыя, гаворыць нам отдали котят, сказали утопить. Говорит, нам жалко, мы идем их раздавать. Встретили вашего Диму. Он говорит, просит на промилый Бог позвонить вам, чтобы вы разрешили котенка забрать. Я говорю, ну хорошо, мы разрешаем. Говорит, отдавали красивого, а он, говорит, выбрал самого-самого задрыпанного. Страшненького такого. Ну, правда, этот страшненький потом вырос в огромного красивого кота. Сейчас его уже, правда, нет у нас. Ну, вот он такой.
Калі хлопец скончыў школу, вользе параілі адправіць яго ў будаўнічы коледж у Рагачове, каб ён атрымаў хоць нейкую спецыяльнасць. Так Дзіма не без цяжкасцяў адвучыўся на будаўніка цесляра. Жыць разам з аднагрупнікамі было цяжка. Праз начное нетрыманне хлопец часцяком вяртаўся пасля заняткаў у Жлобін, а раніцай зноў ехаў вучыцца. Праз хваробу і паездкі туды-сюды хутка стамляўся. Майстры такога навучэнца не вылучалі. Маці кажа, што шмат разоў спрабавала ўладкаваць сына на працу, але працадаўцы адмаўлялі яму з першага погляду. Інваліднасць медыкі таксама не аформілі. Сказалі, што людзі працуюць і з горшымі дыягназамі. Маўляў, дрэнна шукаеце. Вольга ўздыхае, калі б Дзіму аформілі інваліднасць, дзіця атрымлівала б хоць нейкія грошы, а маці магла б быць яго законным прадстаўніком на судзе. 28 жніўня каля 14:00 у дом, дзе жыве Дзімава сям'я, прыехалі следчыя. Хлопца забралі на вачах у старэйшай сястры, тлумачыць нічога не сталі. Маці працягвае:
"А я была на рабоце ў гэты дзень. Вечарам мне ўжо пазваніла адвакат і сказала: "Вашага сына задзержалі за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыяцці". Мне, честно говоря, сразу стало смешно. Я говорю: какие массовые мероприятия? Мы постарались ограничить вот с 9 до 14 числа его, чтобы он вообще с дома не выходил. Потому что 9 он с нами ходил на выборы, так как он совершеннолетний, он голосовал. Интернет уже был отключен. Мы что-то узнавать начали из новостей простых по телевизору, пока еще показывали более-менее реальные события. И говорю: никуда не ходи, не дай бог что. Я не спорю, может, где-то выпустила какой-то момент. Ну, как и показывают и видео все. И вот свидетели говорят, что они его не видели, и на видео он нигде не засвечен.
На допыце Дзіма расказаў, што 10 жніўня каля 18:00 вяртаўся ад сябра, убачыў натоўп, яму стала цікава і ён далучыўся да яго. Пасля затрымання хлопец правёў у СІЗА 3 дні. Калі ён вярнуўся, маці паспрабавала даведацца, чаму ён даў прызнальныя паказанні. Можа быць, білі? Той адказаў: білі ў жывот, трапілі па нагах. Большага дамагчыся не ўдалося. Хлопец не хацеў размаўляць нават з дзедам. Проста ішоў у іншы пакой. Ён быў напалоханы і баяўся пра гэта расказваць, кажа Вольга. У сярэдзіне верасня ў дом, дзе жыве Дзімава сям'я, зноў прыехалі з ператрусам. Бацька хлопца абурыўся, але следчы яго супакоіў. Маўляў, на вашага сына нічога няма. Магчыма, справа нават не дойдзе да суда. А калі і дойдзе, пойдзе як сведка. Пасля ператрусу Дзіму дапыталі і пакінулі ў спакоі. З дому нічога не вынеслі, толькі папрасілі даць джынсы хлопца, якія ён часта носіць. Да гэтага ў СІЗА забралі байку «Адзідас» для экспертызы. Наступіла зацішша. А потым раптам прыйшлі паперы аб тым, што справу перадаюць у суд, і Дзіма выкліканы ў якасці абвінавачванага ў здзяйсненні злачынстваў, прадугледжаных часткай 1 артыкула 341 і артыкулам 364 крымінальнага кодэкса. Сям'і паведамілі, што 10 жніўня ў 23:30 Дзіма нібыта кідаў камнямі ў машыну з міліцыяй.
У мяне все в семье просто возмутились, потому что он в этот момент, 23:30, он был с нами, мы сидели дома, мы сидели все вместе, разговаривали, и Дима был с нами. Потому что мы как бы обсуждали, разговаривали об этих событиях. Интернета не было 10 числа, и мы вечерами просто сидели дома и вот общались. Нас никто, ни членов семьи, ни знакомых моих соседей, никого не опрашивали. Никого.
Першае пасяджэнне суда над Дмітрыем Гоптам прайшло 27 студзеня. 28 было яшчэ 2 слуханні. Пасля спрэчак 5 лютага Дзіму забралі пад варту проста з зала суда.
У нас вёл дзела адвакат, которого ему дала государство. И она подошла, говорит: "Дзіма, ты совсем соглашайся, сознавая, ну вот, как ты говорил, проси, чтобы тебя строго не наказывали". Я говорю: "Все", говорю, "ну подождите", говорю, "а в чем ему сознаваться?" Говорю, "если вот толком же даже не разбирались, его там не было". Она говорит: "если мы сейчас откажемся от дачи показаний, возможно, его посадят".
По словах мамы, на судах сын говорил с тяжкостью, постоянно запинался и, як мантру, повторял завученное. Коли попросили рассказать, як усё было, отказал: «Ну, я пошел гулять, ну, сустрел сябров, там были митинги, ну, кидали камянями, ну, и я кинул». Мать рассказывает, что сыну задавали шмат провокационных пытаний на кшталт: «Где вы взяли столько камянёв?» Ён отказывал: «Не ведаю». Диму пытались про змову в интернете. Мауляу 10 жнивня ён комусьці писал и пропоновывал исти разом на митинг. Ён нават не смог отказать, что своего телефона у яго няма, корыстается маминым и интернет 3 дні не працавал. Хлопец неправильно сказал, где стояли машины, у якія летели камяни. Судя его выправил и спытал, где правда. Дима отказал, что напэўна у словах судьи. Войга подкресливает, что из всех сведок, якія были ночью на митингу, только один казал, что быцам бы боком бачил Диму и что той кинул камень. Так само никто не сказал, что переписывался с лобцем и загадзя про нечто домовлялся. На видео, якія разглядали на посяджениях, Димы так само няма. Информационная служба Еврорадио.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыкам гурта «Разбітае сэрца пацана» Дзяніса Тарасенку і Аляксандра Кавалёва асудзілі на 15 суток кожнага. Напярэдадні такі ж прысуд вынеслі фронтмену гурта Паўлу Гарадніцкаму і басісту Андрэю Осіпчуку. Музыкаў затрымалі 13 лютага падчас канцэрта на базе ў Смалявіцкім раёне. Прэс-служба МУЗ заявіла, што там адбывалася несанкцыянаванае масавае мерапрыемства пад выглядам музычнай вечарыны. Дарэчы, на судзе ў віну Гарадніцкаму паставілі тое, што на канцэрце выкарыстоўваліся бел-чырвона-белы стяги и выказывали незадоволенность у дочинения до президента Республики Беларусь. Платформа Netflix анонсавала документальны фільм «Biggie – I Got a Story to Tell» пра знакамітага рэпера і зорцы 90-х The Notorious B.I.G. Фільм раскажа пра раннія этапы кар'еры і жыццё рэпера, якія прыйшліся на канец 80-х і пачатак 90-х. The Notorious B.I.G. актыўна выступаў з 1991 па 1997 год. Яго альбомы не раз станавіліся платінавымі, а самаго яго называлі адным з найвялікшых рэпераў усіх часоў. У 1997 годзе ва ўзросце 24 гадоў рэпер быў забіты. У карціне зняліся спявачка Фейт Эванс, рэпер і блізкі сябар Біггі Ліл Тіз і многія іншыя калегі і сябры Notorious B.I.G., актрысы і маці рэпера Віолетта Уоллес выступіць у ролі выканаўчага прадюсера фільма разам з музыкам Шоном Компс. Фільм выйдзе 1 сакавіка. Lucasfilm разорвала контракт с Джиной Карана, бойцом ММА и актрисой, якая выканала роль Кары Дзюн у «Мандалорте». Яна больше не з'явится ни у гэтым шоу, ни у інших проектах «Позорным войнам». Рашэнне было принято за заява у Кары у Инстаграм, где она параўнала сучасных республиканцев у США с габреями подчас другой сусветной и Холокоста. Слова выклікалі спрэчкі сярод аўдыторыі, і многія выступілі супраць яе далейшага ўдзелу ў шоу. Варта адзначыць, што палітычныя заявы актрысы прыцягвалі негатыўную ўвагу і раней. У цяперашні час на Disney Plus выйшлі 2 сезоны «Мандалорца», трэці па чутках пачнуць здымаць у красавіку. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Пасля беларускіх падзей жніўня 2020 года многія палітычныя, спартыўныя, культурныя дзеячы пакінулі краіну і, ужо жывучы за мяжой, заснавалі фонды, якія дапамагаюць ахвярам рэпрэсій.
Напрыклад, Беларускі фонд культурнай салідарнасці юрыдычна і фінансава дапамагае музыкам, якія з-за грамадзянскай пазіцыі былі звольненыя з працы ці якія адбывалі адміністратыўныя тэрміны за ўдзел у пратэстах.
Недавно фонд узяўся за распрацоўку стратэгіі культурных рэформаў для Новай Беларусі. А адказным за стратэгічны кірунак дзейнасці ў фондзе стаў рэжысёр і арт-дырэктар Беларускага свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
Халезін абяцае, што да працы будуць далучаны вядучыя беларускія і замежныя эксперты ў сферы культуры.
Ну, ці сапраўды ўсё ж беларускай культуры неабходныя рэформы і якія? Ці не разбярэцца культура Новай Беларусі сама, як ёй жыць і развівацца? Што за эксперты будуць працаваць над стратэгіяй рэформаў і ці можна ім увогуле даверыць будучыню нашай культуры?
Пра гэтае ды іншае мы і запыталіся ў Мікалая Халезіна.
Спадар Миколай, а навошта вы ўзяліся за гэтую справу? Здаецца ж, і так усяго на сябе столькі панавешвалі, што яшчэ і гэтыя абавязкі, дзе часу ўзяць і сілу?
Ну, дзень хоць і 24 часов состоит, но отрезаць ад сна, отрезаць ещё откуда-то. То есть, ну, это на самом деле не проблема. И так мы, наверное, и последние выходные были где-то в июле, наверное, или в июне. Поэтому всегда есть такой принцип в офисной деятельности. Когда ты, тебе нужно сделать какую-то срочную работу, повесь ее на того, у кого больше всего работы. Потому что значит справиться. Ну и надо понять, что это не касается только меня одного. Это будет коллективная работа, ее одному поднять нереально. И это касается и, с одной стороны, участников белорусских, то есть тех, кто понимает что-то в устройстве системы поддержки культуры и искусства и занимался этим в разных видах. И в том числе зарубежные специалисты, то есть у нас есть уже добро от многих стран, которые готовы оказать нам содействие как в теоретических наработках, так и в практических.
Але наколькі ўсё ж такі патрэбная сёння гэта раз і ўвогуле гэта два стратэгія вот эта рэформ культуры. Ведаеце, калі пра удачыненні да культуры гаворыць пра нейкія рэформы, пачынаеш неяк з падазрэннем ставіцца да самой ініцыятывы. Як вы лічыце, яно трэба?
Я бы, честно сказать, мы как-то с женой уже приняли решение давно о том, что мы будем заниматься вообще в жизни только теми проектами, которые к чему-то ведут. И если эти проекты имитируют просто деятельность, то они не имеют смысла, и на это нет смысла тратить время, которого действительно мало. Но, на мой взгляд, то есть почему я согласился на это? Потому что я считаю, что это не просто нужно, это необходимо. И более того, нам за эту работу нужно было браться еще раньше, потому что это большая работа. Она, на мой взгляд, если говорить о просто подготовке базы, то есть вот этого базового документа, на основании которого потом приступать к практике, это от полугода до года работы групповой, большой работы, с подключением всех аналитиков, экспертов, консультантов и так далее. Поэтому, может быть, стоило бы и раньше браться. Но у меня есть убеждение, что не только мы должны этим заниматься. Существует фонд спортивной солидарности. Там много людей, которые разбираются в теме. Они могли бы разработать сейчас, уже начинают работать над стратегией реформирования спортивной отрасли. То же самое касается медиков, то же самое касается IT. То же самое касается разработки программы популяризации белорусской мовы. То есть это целый набор сфер, где уже можно работать. Я не призываю делать сейчас программу по экономике, потому что ее должен делать тот кандидат в президенты, который будет баллотироваться. И более того, эта программа по экономике может сейчас внести раздрай в общество. Нам это не нужно, да, то есть, потому что любой вопрос, касающийся развития экономики, он спорный. И тогда мы будем там выбирать из тех кандидатов, к кому мы более симпатизируем, чья программа нас более устраивает. Если что же касается культуры, то здесь есть вещи бесспорные. То, как сейчас управляется культура, это именно управляется. Культура не может управляться. Мы можем содействовать ее развитию или не содействовать. Но на сегодняшний день Министерство культуры – это карательный орган, он что-то запрещает, что-то разрешает, разрешает политически лояльным, запрещает политическим оппонентам. Поэтому этот механизм 19 века, он никому не нужен, то есть он бессмысленен. То есть сейчас получается, что мы живем алгоритмами, которые уже во всем мире умерли давно. Да? То есть все строится ведь на том, что ты должен, первое, поддержать творцов талантливых, второе, поддержать творцов молодых и отслеживать и помощь им в развитии. То есть, если ты нашел молодой талант, которого проект поддержал, пусть это спорный проект, пусть это проект, который не выстрелит так, как он выстрелил бы позже, да, но ты должен как бы стимулировать этих людей к творчеству. У нас был опыт участия в конференции по национальной культуре в Германии, и я был в шоке, потому что невозможно представить, как люди сидят и просчитывают стратегию, как будет развиваться культура через 20 лет. И ты понимаешь, что это реальный разговор, что он подкреплен финансами, он подкреплен экспертами, сильными менеджерами и так далее. И понятно, что немецкая культура на сегодняшний день в Европе на самых передовых позициях по всем показателям. И в отношении сохранения наследия, и в отношении самых современных видов искусства.
Давайте все-таки ваше бачення больш падрабязна, як гэта павінна выглядаць у новай Беларусі. Просто маё бачанне такое, што, да прыкладу, як некая стратэгія ці рэформы тычыцца беларускага свабоднага тэатра, ці якіх-небудзь там рок-музыкаў. Вы кажаце там пра Захад, глядзіце, ці ёсць Міністэрства культуры ў США? Развиваются сами, есть у тебя талент, ты пробьешься, есть некие спонсоры, тебе допомогут. Можно просто Минкульт взять, отменить по-простому, как он не указывал и не регулировал нам культуру, кому что спевать, кому что сдымать, кому что играть и так далее. А далее все пойдет само по собой. Конечно, есть подтримка. Там вот у скандинавских краинах, Финны, Швеция, где молодым гуртам дают гроши на развитие, там, на запись альбомов, нечто такое сделать. И все же таки, какой повинна быть, я не ведаю, там некая стратегия развития культуры, на ваш погляд?
Значит, первое, у нас не так много денег, то есть, точнее сказать, их мало. На сегодняшний день, вот если брать бюджет 2021 года, полный бюджет, отпущенный на культуру в Беларуси, на 10 миллионов евро меньше, чем бюджет одного театра в Германии. Это нужно эту цифру осознать. То есть один театр в Германии получает на 10 миллионов евро больше, чем вся культура Беларуси. Это та стратегическая ошибка, которую никогда не понимали власти, да, когда говорили, что культура должна финансироваться по остаточному принципу. Осталось там что-то в бюджете, какие-то там копейки. Вот кинем этим людям, да, которые сидят и так без денег совсем. Но структура должна поменяться. Первое, мы должны выбрать из современных моделей лучшую. То есть у нас есть такое право, потому что мы должны начинать сейчас с нуля. Мы должны устранить от распределения средств на поддержку искусства и культуры от Министерства культуры. Министерство культуры должно заниматься двумя позициями. Первое – национальными проектами. То есть это, как, допустим, в Великобритании Министерство культуры, спорта и цифровых технологий, оно занималось, например, в 2012 году подготовкой Олимпиады. А основная их деятельность – это сохранение наследия. То есть это начиная от там, парков и скульптур до городских, там, музеев и так далее. Вот это прерогатива Министерства культуры. Но выделять деньги на там, свободный театр или на группу или на Левона Вольского, или на Помидорова не должно Министерство культуры. Потому что в Министерстве культуры нет тех экспертов и нет тех людей, которые бы понимали значимость такого вида, таких видов искусства. А значит, это должно отойти структуре, которая создана прозрачно, и работает профессионально, и работать она должна на основе общественной организации, а не государственной структуры. Государство всегда будет, в зависимости от смены политического вектора, будет менять свое отношение к людям искусства. Это категорически запрещено, потому что люди искусства, они не должны страдать от того, что одни политики выиграли, а другие проиграли. Как это происходит, например, сейчас в Польше, когда закрываются прогрессивные театры, потому что там правые решили вот так их продавить. Да? То есть, ну, понятно, что это глупость. То есть, это все равно все вернется на круги своя. Поэтому Министерство культуры должно быть лимитировано в этой работе, а вот эта общественная, как бы, структура, которая создана как общественная организация, у нее должен быть попечительский совет, который состоит из людей влиятельных, талантливых, финансово независимых. У этой структуры должно быть четко прописанные правила поддержки субъектов искусства, и она должна работать открыто. То есть никто не должен думать о том, что, как они там распределяют деньги. Ты должен выйти на сайт и увидеть все списки, кто получает поддержку со стороны государства через эту структуру, которая в основном работает на уровне экспертов и консультантов. Тогда не будет никаких перегибов и ломок. Если мы говорим об Америке, у нас нет таких денег в стране, которые есть в Америке. Америка совсем отказалась от государственного участия. То есть она никаких средств не выделяет. Германия выделяет огромные средства. То есть просто огромные. Даже во время локдауна суммы поддержки субъектов искусства исчислялись не миллионами и не сотнями миллионов, а миллиардами. Поэтому так хорошо дело обстоит с культурой в Германии. В Америке что мы можем оттуда брать? То есть, ведь мы все-таки можем вычленить оттуда что-то полезное для нас и взять. На мой взгляд, это закон о льготном налогообложении структур, которые финансируют субъекты искусства. Мне кажется, что это нормально. То есть ты получаешь льготное налогообложение, если ты выделяешь деньги на поддержку культуры. Ну, тут нужно четко понять, что это не только разговор о культуре и искусстве, но и об образовании, но и о там, поддержке людей с инвалидностью и так далее. То есть ты можешь совершенно спокойно перечислять сам деньги туда, куда считаешь нужным, на эту сумму ты освобождаешься от налогов. Это то, что нам нужно брать, безусловно. Но мы не можем себе позволить, чтобы культура и искусство существовали за счет спонсоров. Огромное количество видов искусства, в том числе все театральные коллективы белорусские, они все сидят на дотациях, они не в состоянии выживать сами за счет продажи билетов. И так это во всем мире, открою секрет. Нет театров, которые бы не были... Есть только такие театры на Бродвее и на Вест-Энде лондонском, которые могут жить за счет своей коммерческой деятельности. Все остальные получают дотации в том или ином виде, потому что это сложный вид искусства. Так же, как и независимое кино во многом, которое не является коммерческим. Но оно должно развиваться, и поэтому доля государства здесь должна быть. От того количества спонсоров или бизнесменов, которые понимают значимость этого процесса, у нас пока нет. Они пока не воспитаны в этом духе. Я могу сказать, что Белорусский свободный театр ни от одного белорусского бизнесмена не получил ни одной копейки за всю историю своего существования, за 15 лет.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.